к посланию к Римляну апостола Павла читать.
А можно вопрос?
Да, конечно.
Если своего сына или своего близкого человека принародно оправдать, а потом дома наказать. Ну, сейчас там дать взятку за наркотики, мы его поймали, там продажа наркотиков, дать взятку, а потом пытаться дома его исправить.
А вы с правосудием можем потом договоритесь, которая будет на вас яростно обрушиться. Вы, может, даже не успеете это сделать. Понимаете, да? Правосудие Божие, оно в этом смысле не позволит вам это сделать. Знаете почему? Мы забыли простую вещь. Суд – дело кого? Божие. Обычный суд, Мосгорсуд, да, там, или Басманный суд, там, или какой-нибудь Симоновский суд. Это суд, где осуществляется что? Дело Бога. Поэтому даже судьи называются по должности богами, знаете? Поэтому человек, который нарушает правосудие, он просто выступает против Творца миров. Вот и все.
Ну, а можно взять взятку, чтобы смягчить наказание?
Нельзя давать такие взятки. Это тяжелейшее преступление против Бога.
Если бы это против вашего бы ребенка было бы совершено...
Я и говорю.
Нет. За кого вы хотите взятку дать?
Ну, у нас просто был случай, когда выкупили, но я рассказывал много раз уже. Одна женщина, вопреки моему требованию категорическому, дала взятку судье. И освободили наркодилера. Он наркоман был, и одновременно наркодилер. Ну, как это часто бывает, да? Ну, и что, через 3 месяца он там зарубил эту мать самую несчастную, зарубил соседку. Вот. Ну, и попал таки, ну, естественно, понятно, да? Прямое наказание Бога, в результате, такое получилось. А вот посадили бы его в тюрьму, ничего такого бы не было. Потому что человек, женщина поступила не по воле Божьей, а по воле человеческой, так? И вот и получила такое наказание от Господа, прямое совершенно.
А если вот бывает как-то неправильное осуждение? Так тоже бывает.
Неправильное осуждение?
А как вы определяете?
Ну вот, например, я хочу сказать, вот такое было, что
вы взятку выбить.
Нет, подождите, вот любитель выпить попал в компанию, и там сделали хитрость, взяли термитр, спрятали, а потом обвинили этих ребят, что как бы они украли. И постоянно этот участковый звонил и говорил, посажу. Потом просто к Матроне сходили. И одна девушка, одна, позвонила и сказала, а я знаю, где этот телевизор находится. И просто пошли и сказали, ну, в общем, посадим вас всех. И вместе с этим, и участковый испугался и отстал. А оказывается, те, которые вот этот телевизор, значит, украли, они там к нему наушники какие-то были. Вот сами люди что-то вот так указывали.
Ну, опять-таки, здесь вопрос, в чем взятка-то здесь? Здесь нужно просто использовать, а если человек не виновен, он использовать должен механизмы, которые даны государством. Опять-таки, не стесняться, да, использовать все механизмы, и не только государственные, да, но там, ну, общественные механизмы, там, не знаю, там есть у нас, там, СМИ существуют для таких случаев, так?
Ну, стали куда, и все, они отстали, и, ну, просто...
Здесь необходимо, опять-таки, вопрос решать, простите, в правовом поле, простите, ну, так, грубо говорю, да.
Там денег, знаете, сколько есть правовой поле. И все бы тут просто сам прекратить сказали.
Нет, здесь вопрос человек то, что если мы, понимаете, мы должны понять, что если мы здесь даем взятки на для того, чтобы там неправедное дело протолкнуть, это тяжелейшее преступление против Бога.
А если наоборот неправедный суд человек осуждает, а он не виноват?
Да, вот такая
вот. Вам же сказали.
Все делаем усиленно, его оправдают.
Вот используйте законы и способы.
Тогда можно. Но
подарки делать можно.
Подарки делать можно, но опять-таки, если вы хотите извратить правосудие, ничего хорошего не получится.
Не извратить, а вот если наоборот, да,
еще течь. Нет, ну если... Есть, не, ну бывают случаи какие, бывают беззаконные законы в этой такой ситуации. Вот такие случаи бывают, так, например, человека сажают в тюрьму за то, что он христианин, например, так?
Да.
Вот, такие случаи просто выкупают и ничего здесь. Но если закон без закона, то есть противоречит воле Бога, прямой, так? Закон требует меры, если появляется закон, который требует врача убить ребенка, например, да, аборт.
Да.
И помните, как были эти законы в гитлеровской Германии, там, да, обязательной эвтаназии, там, да, то есть убийстве. Если человек такой закон нарушил, то здесь, естественно, этот закон не является законом. И здесь, конечно же, христиане всегда использовали, вот в таких случаях они взятки использовали. Они просто выкупали такого человека и все. как они из плена выкупали людей, точно так же, понимаете? Но это речь именно об законе, прямо противоречащем Слову Божию. Вот об этом дело идет, понимаете?
Для праведного,
да,
суда.
Где-то речь не об том, нет, идет речь не о том, что я там считаю, что человек не воровал. Если ты считаешь, что человек не воровал, надо просто использовать нормально с тем доказательством, да, чтобы доказать, что он не воровал, так? Но если идет речь о том, что человек обвиняет в добром деле, как якобы во зле, а такие случаи бывают, вы знаете, да? Бывают беззаконные законы. В таких случаях уже, когда извращено сам закон извращенный, в такой ситуации надо использовать способ для его изменения. Итак, мы с вами продолжаем читать вторую главу к римлянам послания апостола Павла. «Итак, неизменителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судим, судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающие такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которым постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Вот на этом мы в прошлый раз, я как раз помню, закончили. Здесь как раз-то Павел апостол подчеркивает, что вопрос включает не только не в том, что ты знаешь закон или не знаешь его, да, а в том, что ты исполняешь это или его, или не исполняешь. Знание закона Божия не освобождает человека от ответственности. А наоборот, требует, чтобы человек отвечал перед судом Божиим. И дальше говорит дальше Писание. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающему злое. Во-первых, иудею, а потом и эллину. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Дословно, гнет и притеснение на всякую душу человека, делающему зло. Иудею сначала и эллину. Значит, гнет и притеснение. То есть человеку, который делает зло, у него на душе ощущение гнета, да, тяжести и тесноты возникает. Всякому любому человеку, который делает зло. Ну, сами знали, да? Когда сделаешь какую-нибудь гадость, да, на душе тяжело становится. Замечали? Вот. И почему сказано, во-первых, иудей? Почему? Потому что иудей имел закон, данный от Бога. Явно данный от Бога, так? Закон, данный через пророка Моисея и через других святых пророков. Он точно знал, что добро, что зло. Поэтому с него спрос больше. Поэтому, естественно, сказано, что ему и тяжесть, лежащая на его сердце, она больше. Точно так же, как христианина, тяжесть на сердце лежит больше, когда он знает Евангелие и не выполняет его. Да? Тоже понятно, да, почему? Вот, и поэтому и сказано, что вот гнев, ярость и гнев Бога, который откроется в конце времен, они сейчас имеют такое предначинание. Вот в этой тяготе, в этой тяжести, в этом гнете, которое лежит на всякой душе человека, делающему злое. Есть интересное слово «делающее», Катерго Земенон стоит, означает буквально прилежно делающее. А блаженный Феофилакт Болгарский подчеркивает, что значит это прилежно делающее. То есть не просто делающему злое, но сделал и покаялся. Нет, так там кто делает, и это зло входит в его привычку. Чем больше это зло входит в привычку человека, тем сильнее ему и хуже ему становится. Понимаете, да? Если как раз идет речь о том, что если человек постоянно во зле, упражняется во зле, то ему становится все хуже и хуже и хуже. Вот. И поэтому сказано ему иудею сначала, но и эллину. Для Священного Писания Нового Завета эллин — это значит кто? Язычник. Поэтому, например, христиане-греки по национальности, они никогда себя эллинами не называли. Они всегда себя называли ромеями. Римляне, то есть, да? Вот, но никогда не называли себя эллинами, потому что эллин означал язычника. Вот часто у нас всякие горе-историки, типа Фоменки, говорят, ну как же, вот тут у нас, говорят, там, находится текст, где говорит, что вот эллинское мудрование было там у славян, значит, якобы славяне себя эллинами считали, греками, то бишь. Это глупость. Смотрите, русские знали, что эллин значит язычник. неважно какой там, грек он там или кто угодно другой. Библейское слово «употребление», именно новозаветное, значит «эллин», значит «язычник». То есть, ну а язычник что значит? Ну, народник. Ну да, народная вера, представьте. Ну, слово «язык» — народ. То есть, представьте, народная вера. На, вот знаете, там говорит, там, у людей, там, у нас, у нашего народа такая вера. Вот народная вера — это и есть язычество. В прямом смысле этого слова. Вот, в отличие от откровения Божия. Вот. И вот эти народники, они, то есть человек, который делает зло, неважно, иудей он или эллин, он получает наказание от Бога и тяготу, и гнет на свою душу. И иудей и эллин, потому что нет лицеприятия у Бога, так? Неважно, еврей ты, язычник ты, тебе не поможет твое происхождение. Понятно, что язычник, за что получит наказание язычник, тоже понятно, у него совесть есть, сердце, понимаете? И он, когда делает зло, он делает против совести. Вот совесть – голос Бога, который говорит в сердце всех людей. Человек, выступающий против него, он получает возмездие. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Почему слава и честь и мир? Понятно, Господь чувствует, дает славу такому человеку. И действительно, нормальные люди во все времена стремились к чему? К тому, чтобы добродетель хвалить. Самых маленьких детей всегда к чему учили. Что такое хорошо и что такое плохо. Это было во всех абсолютно народах. Это только во времена слома каких-то цивилизаций, да, возникало кривление, что там начинали хвалить зло, там ругать добро. Но это очень мало длилось. Эти периоды, когда хвалили нехорошие вещи, а ругали добро, они длились очень недолго. Потому что человеку это ненормально, понимаете? Вот даже самые маленькие дети...
Мы как раз в этом выросли.
Чего?
Плохое называли хорошим.
Нет, даже в советское время, вы помните, да? Какие-то минимальные вещи не делали, они даже считались, и у нас, естественно, закон говорил, да, что там ну, нехорошо воровать, так? Нехорошо там обманывать. Так, ну, в детстве говорили эти вещи. Почему? Не потому, что советская власть хорошая, ну, потому что совесть есть у всех людей, понимаете? А просто, что бессмысленно было, почему не делать? Это мы говорили, да, просто, что это бессмыслица была во многом. С точки зрения советской идеологии, это бессмысленное требование. Но что не делать зло, а это требование было сердце, от сердца идущее. Говорите, такие же требования...
Плохо очень говорили.
Вот. Но есть вещи, которые говорили, просто говорилось естественным образом. Вот. То есть то же самое в Китае, там, да, Конфуций говорил, что там говорились о благородном человеке. Точно так же, например, в Индии, и вообще во всем мире фактически везде возникал вот такой естественный нравственный закон, который действительно проявлял себя. То есть, кстати говоря, недаром, когда Господь пришел на землю, он не стал давать принципиально новых заповедей. Некоторые говорят, Евангелие не может быть Словом Божьим, потому что заповеди Иисуса Христа имеют параллели с множеством этических систем древности. Да, имеют параллели, конечно же. А почему им не иметь? Этические системы древности на чем построены? На голосе совести, так? А голос совести, это кого голос?
Бог.
Голос Бога, так? Вот. А Бог кто? Это Иисус Христос. А почему он должен сам себе противоречить, понимаете? Это совершенно естественно, понимаете? Вот. Поэтому было бы странно, да, чтобы заповеди Евангелия, они бы радикальным образом противоречили совести. Да нет, конечно же. Что такое этика, язычество? Это попытка ребенка нарисовать круг. Да? А что такое Евангелие? Это круг нарисован циркулем, понимаете? Понятно, что круг рукой ребенка нарисован, он на круг может быть часто не похож, да, он такой, может, такой измятый, да, но это попытка нарисовать именно круг, так? Вот. Точно так же, а круг циркуля это идеальный круг. Точно так же вот Евангелие, оно противоположно язычным давателям, именно вот не так, как там квадрат противоположен кругу, так? А как вот совершенство противоположно попытке его изображения. Понятно, да? Поэтому и говорил Устин философ, что хорошее есть у язычников, это наше. Он говорил не потому, что он там хотел себе что-то присвоить, а именно потому, что и простой причине, что Бог, создатель мира, он Бог и иудеев, и язычников, так? Он Бог всех народов, так ведь? Он создал все без исключения народы земли. И поэтому и сказано, что слава и честь и мир каждому делающему добро. То есть слава, это понятно, да? То есть человеку хочется, чтобы его за это похвалили. Замечали? Маленькие дети говорят, я вас как хорошо сделал, ты мне спасибо скажи, пожалуйста. Замечали, да? А они хвастаются, говорят, и это, кстати, правильно, понимаете? Очень плохо делать те родители, которые вот это разрушают. Не обязательно, обязательно нужно это поддерживать. Сами понимаете, да, почему? До самого, до старости.
Значит, словолюбие – это хорошо.
Да. То есть, когда человек хочет слова от добра получить. Понимаете? Очень плохо, глупо делать те люди, которые вот это ломают. Нельзя так ломать. Вот. И добро нужно уметь поддерживать в других людях. У нас почему-то принято добро не игнорировать. Считая, что вот ты похвалишь человека, и он возгордится и упадет. Так он упадет гораздо быстрее, если ты его не похвалишь. Он скажет, а что мне делать добро, потому что вот меня вот никто не хвалит, так и все.
Не надо заноситься, да.
Заноситься тебе не надо, которого хвалят, а не тому, кто хвалит. Понятна разница? Вот. Ну, должен подчеркнуть, что Бог тебе дал такое. Понятно? Подчеркнуть, кто тебе дал. Бог дал тебе сделать добро. Здорово, молодец. Вот. И дальше, более того, искать похвалы очень даже хорошо. От Бога. Помните, да, об этом? Христос специально на это давит. Что мы хотим, чтобы в конце времен Христос нас похвалил. Есть тот, кто не хочет, чтобы Христос его похвалил здесь сидящих? А? Хотите, чтобы вас Христос не похвалил? Понимаете, да? Все эти разговоры, что это высокая этика, которая не нуждается в похвале. Это не высокая этика, называется дурость. Это такая псевдовысокая этика.
Это разве не
смирение? Это дурость называется, а не смирение. Вот. Итак, и дальше сказано мир такому человеку. Вот очень интересный момент. Что значит мир? А сын покоя на душе, в состоянии мира на душе, знаете? Когда человек сделал добро, ему спокойно на душе стало. Замечали? Очень многие люди, даже вот язычники, они даже неверующие в люди, как не христиане, они чувствуют, что они добро сделали, им приятно стало. Им стало действительно хорошо. Поэтому глупо делают те миссионеры, которые говорят, что у вас все плохо. Да нет, не все плохо. Мусульмане добро делают, иудеи добро делают, так? Язычники добро делают, идолопоклонники добро делают, коммунисты добро делают. Совесть их требует, так? Они исследуют. Здорово. Здорово, что можно сказать. Потому что слава и честь и мир всякому делающему добро. Так? Во-первых, иудея и эллина, ибо нет лицеприятия у Бога. Тут здесь возникает интересный вопрос. Почему, во-первых, иудею, слава и честь и мир? Вот логично было бы так сказать. Ну, во-первых, эллина, во-вторых, иудея. Почему? Потому что иудея, это и так, ему уже легче. Ему не нужно искать, да, что ему делать. Ему дан явный закон. Поступай, и все понятно. Ему думать-то даже не надо. Вот закон исполняй, и все. Как вы думаете, почему все равно, во-первых, люди?
Спрос больше с них будет.
А почему слава ему больше?
Борьба тяжелее.
А?
Бог его любит.
Не поэтому, нет. А почему подчеркнуть, что нет лицеприятия у Бога? А дело в том, что иудеям нужно делать больше, чем по совести делать язычник. Понимаете? Закон требовал много того, что не требовал язычник. Понимаете, например, ряд требований закона, вы знаете, да, что Ветхий Завет, а именно Пятикнижие Моисеева, содержит 613 заповедей, из которых многие, они не выводятся никак из совести. Они даны Богом помимо совести. Бог давал больше, кроме того, что дает совесть, понимаете? Вот, те заповеди, которые, не, ну, понятно, никак, например, заповедь субботы и совести невыводимы, никак. Понимаете, да, что именно субботу нужно хранить, так и так далее. Что нужно жертву Богу приносить, там, да? Там им такие, да, что нужно определенным образом очищать себя, нужно ограничить себя в пище конкретной, да, то есть все эти ограничения, они из совести не выводятся. То есть иудею требовалось больше, от него требовалось больше, да, чем от язычника. И поэтому, выполнявший закон иудей, он получал больше похвалу от Бога, понятно, да? В первую очередь, понятно, да? И эллина тоже, человек, который служит Богу, который делает добро, тому слава, честь и мир. Здесь Златоуст подчеркивает, идет ли речь о безбожниках. Нет, говорит он, идет речь о том, что об тех людях, которые, будучи вне народа Божия, знали Бога,